Говорит радио «Свобода». Осужденный по обвинению в шпионаже ученый Игорь Сутягин будет обменен на задержанных в США российских агентов, сообщили его адвокаты и родственники. Центр «Сова» зафиксировал снижение числа нападений на почве национальной ненависти и рост террористической активности националистических группировок. Министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что программу модернизации можно проводить в первую очередь за счет частных инвестиций. Геннадий Зюганов в ответ обвинил Кудрина в саботаже президентской программы. Очередной транспортный коллапс в Подмосковье. Пассажиры ездят на крышах электропоездов. Определился первый финалист чемпионата мира по футболу. Чемпионом уже точно станет европейская команда. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 7 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, главная тема сегодняшнего дня. Российский ученый Игорь Сутягин, приговоренный в 2004 году к 15 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене в форме шпионажа, будет обменен на недавно задержанных в Соединенных Штатах по обвинению в шпионаже людей. Об этом сегодня на пресс-конференции заявили родственники и адвокат Сутягина. До сих пор Игорь Сутягин отказывался признать свою вину в шпионаже. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
Судьба Игоря Сутягина решена. Так озаглавили срочно собранную сегодня пресс-конференцию, на которой брат Игоря Сутягина Дмитрий рассказал о предстоящем обмене.
Ему дали какую-то бумагу, в которой наиболее значимым с его точки зрения был пункт о том, что он полностью признает свою вину. Но не подписать эту бумагу было просто невозможно. Поэтому сейчас он испытывает, больше всего переживает именно из-за двух вещей. Что пришлось подписать вот эту бумагу, признать свою вину фактически, и что придется уехать из этой страны. За ним сохраняется право потом, непонятно когда конкретно, вернуться обратно в страну, погостить и уехать обратно. Но вот тут у нас есть еще некоторые опасения. Мы знаем, что ФСБ может много чего пообещать, но нет никакой гарантии, что они свои обещания сдержат. Эта контора совершенно нечестная, и о какой-то там офицерской чести говорить здесь просто не приходится. Фактически это получается последнее свидание. После этого свидания завтра Игоря отправляют в Вену, и из Вены уже его переправляют в Лондон. То есть больше мы его сейчас в ближайшее время увидеть не сможем.
Позавчера адвокат Игоря Сутягина Анна Ставицкая занималась тем, что пыталась найти, куда пропал ученый. Из места заключения его неожиданно перевезли в неизвестном направлении. И только вчера адвокат узнал, что он уже находится в Москве в тюрьме Лефортово. Вчера же и произошло свидание Игоря с родственниками. Просьба, с которой он обратился к Анне Ставицкой, объяснить всем, что ученый не признает своей вины и согласие уехать за границу, это поступок вынужденный.
Это была такая очень серьезная психотравмирующая ситуация, когда человека вчера привезли, тут же выдвинули ему предложение, и было понятно, что отказываться в этом предложении нет никакой возможности. Но он просто очень просил передать, что несмотря на то, что он согласился, и несмотря на то, что он подписывал документы, которые ему подсовывали, и которые он особенно даже не читал, он просто хочет передать, что вне зависимости от всего он просит, чтобы все отдавали себе отчет в том, что он не совершал это преступление, он себя считает невиновным, и все то время, что продолжалось это постыдное обвинение, он защищался, он выдвигал огромное количество аргументов, которые нашим судом не были приняты, согласие его было, можно сказать, вынужденным.
По словам Дмитрия Сутягина, инициировала обмен американская сторона с условием, что на 10 задержанных в США подозреваемых в шпионаже Москва предоставит такое же количество людей, обозначенных в некоем списке. Кто эти лица, сколько их ученый во время встречи с родственниками не сказал. Назвал он только одну фамилию, осужденного на 13 лет за шпионаж полковника спецслужб Сергея Скрипаля. Говорит мать Игоря Сутягина Светлана Ефимовна.
Я знаю, с одной стороны, да, там он будет на свободе. Как у него там устроится, неизвестно. Да, он знает язык, да, он очень эрудированный, он хочет найти себе работу там. и оттуда помогать посильно семье. Это главная его задача сейчас. То, что это свобода, он ее не воспринимает как свободу. Я сказала словами, известными всем, «Свобода лучше не свободы». Он сказал: «Нет, я не приемлю эту фразу». И процитировала, к сожалению, я сейчас не вспомню, Игоря Губермана о свободе, которая не нужна такая. Он не собирался. Его высылали. И он делает это ради 11 сорвавшихся, преданных, не знаю, ради тех 11.
Ученому Игорю Сутягину, который находится в тюрьме 10 лет по обвинению в шпионаже, сохраняют российское гражданство. Ему уже сделали заграничный паспорт, и завтра он должен покинуть Россию. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Итак, если обмен Сутягина действительно состоится, то это будет, скорее всего, первый такой обмен за достаточно долгое время. По словам историка разведки Бориса Володарского, пик обменов агентами-нелегалами приходится на 50-е, 60-е годы 20 века. Борис Володарский также отмечает, что есть и юридические нормы, позволяющие проводить подобные обмены шпионами и разведчиками. Вопросы Борису Володарскому задавал мой коллега Валентин Барышников.
На самом деле шпионов русских обменивали, и в истории это было известно. Обменивали их в основном, как правило, в 60-е годы. Там проходили несколько операций, когда были арестованы русские шпионы, как раз русские нелегалы. Довольно известная история, естественно, с Фишером, он же Абель Уильям Фишер, который был арестован в Америке. Он просидел, все, кстати говоря, просидели довольно значительные сроки в тюрьме. Тот же Фишер Абель, насколько я помню, в 57-м году был арестован. Его обменяли в конечном итоге. Был известный такой русский шпион, который проходил на Западе как Лонсдейл, канон Молоды, который работал в Великобритании, прикидываясь канадским бизнесменом, тоже был в результате операции арестован вместе со своими двумя американскими помощниками, которые прикидывались англичанами, Морис Коуэн и его жена Лесли Коуэн, Леонтина ее звали. Тоже они просидели в тюрьме довольно значительное время, потом были обменены на шпионов или на людей, которые были задержаны в Советском Союзе. В принципе, все операции нелегалов, они довольно неуспешные, надо сказать. Поэтому и задержание нелегалов — это довольно редкий случай. Еще более редкий случай — обмен нелегалов. Был такой достаточно малоизвестный в прессе возмутительный случай обмена нелегала, когда советский нелегал в 61-м году, звали его Юрий Логинов, он был как раз тогда на первом туре своем в поездке, ознакомительный еще, возвращался из Европы через Финляндию. В Финляндии он пришел в американское посольство и попросил политического убежища. То есть, как бы, предложил сотрудничество с американцами, ну, в счет того, что он уедет в Америку. Договорились они. Он стал сотрудничать с американцами, стал работать одновременно, как бы, в Европе советским нелегалом. Но потом, через некоторое время, его заподозрили американцы в том, что он двойной агент и, в принципе, работает на советскую разведку. Поэтому во время одной из поездок в Южную Африку, американская разведка дала на него данные, он был арестован, провел значительное время в тюрьме. Потом он не хотел возвращаться в Советский Союз. Он предпочитал остаться либо в Южной Африке, либо переехать в Америку. Но, тем не менее, был произведен достаточно силовой обмен в Германии, и он был обменен на группу немцев, которые были до этого задержаны. То есть случаи обмена достаточно известны. Что касается нынешней группы, задержанной в Соединенных Штатах, я думаю, об обмене каком-либо пока говорить очень рано, потому что еще и суда не было. Они не признаны виновными. По заявлению Министерства юстиции Соединенных Штатов, они являются невинными до тех пор, пока не объявлен приговор. То есть пока не доказано точно в суде, что они являются шпионами или виноваты в каких-либо действиях, инкриминируемых им. Поэтому я думаю, что те разговоры, которые идут насчет обмена Сутягина, возможно, это шаг России предварительный. Может быть, его просто хотят вывести за границу. Может быть, выдворить его хотят из России. Поэтому часто упоминается Великобритания. Но я не думаю, что здесь речь идет об обмене на тех, кто был задержан в Соединенных Штатах в конце июня.
Подобные обмены, они ведь проходят, судя по тому, что вы рассказываете, вне каких бы то ни было юридических рамок, то есть какой-то юридической базы у государств для совершения подобных шагов просто не существует.
Да нет, существует, в общем-то. Нормы достаточно известны, и, как правило, до этого нанимаются адвокаты с двух сторон. В свое время очень много использовали адвокатов из ГДР, которые проводили переговоры с американской стороной. В принципе, обмен – это нормальная, легальная, хорошо известная операция, но она предваряется довольно серьезными и продолжительными переговорами как раз на уровне уровне адвокатов.
Еще одно пояснение. Кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Дарья Баклан в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой пояснила, как международные нормы регулируют вот эту процедуру обмена лицами, которые признаны виновными или подозреваются в шпионаже.
В соответствии с нормами международного права, квалифицирующим признаком шпионажа является совершение этого преступления в период вооруженного конфликта лицом из состава вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте. То есть шпионаж в соответствии с нормами международного права относится к военному преступлению. Поэтому порядок привлечения к уголовной ответственности за шпионаж, совершенный в мирное время, определяется либо национальным законодательством государств, либо международным договором, как правило, двусторонним. То есть какого-то универсального механизма или многостороннего международного договора в этой сфере, включая порядок обмена преступниками, подозреваемыми в совершении шпионажа, на данный момент нет. Что касается нашей конкретной ситуации, то между Россией и Соединенными Штатами есть договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам. И этот договор предусматривает самую широкую сферу сотрудничества. Конечно, конкретно процедуру обмена лицами, которые обвиняются в совершении шпионажа или подозреваются в совершении этого преступления, данный договор не содержит. Однако он предусматривает возможность такого обмена. То есть по дипломатическим каналам на основании этого договора Соединенные Штаты и Российская Федерация могут договориться об обмене лицами, которые подозреваются в совершении такого преступления, как шпионаж, несмотря на то, что оно совершено в мирное время.
Дарья Сергеевна, поясните, пожалуйста, спрашивают ли у тех людей, которых собираются менять, хотят они, чтобы их выдали, например, в другую страну, обменяли на кого-то или нет?
Что касается лиц, то они могут привлекаться к этому процессу, но их согласие не требуется и не является обязательным условием для совершения этой процедуры.
Напомню, что это была кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Дарья Баклан. С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Ситуацию с возможным обменом Игоря Сутягина в интервью «Радио Свобода» прокомментировал адвокат Юрий Шмидт.
Насколько я понимаю, если нет людей, которые возражают против этого обмена, есть согласен человек, которого обменивает британская или какая-то другая страна, и если согласен на это Игорь Сутягин, я не вижу никаких препятствий. Знаю, что подобная практика существовала в советские времена, уже в те советские времена, в которые я жил. Мы неоднократно меняли своих провалившихся шпионов на Западе на иностранных разведчиков. Мы высылали на Запад людей там типа Александра Солженицына, Владимира Буковского мы меняли на Каравана, вообще не спрашивая согласия Буковского, насколько я знаю. Мы выдворили Анатолия Щеранского, Натана Щеранского. Я не могу, сейчас у меня просто нет возможности анализировать правовую базу. В первом приближении я считаю, что это не противозаконно. Существующая практика, она убеждает меня в том, что это, в общем, явление достаточно нормальное, если тем более все делается по добровольному согласию. Хуже другое. Разумеется, если, как говорила адвокат Сутягина Анна Ставицкая, его заставили перед объявлением о возможном обмене, заставили подписать заявление, в котором он полностью вынужден был признать себя виновным, то он не соглашался сделать в течение 10 лет своего заключения. Это, конечно, отвратительный прием, потому что понятно, что человек даже сильный иногда может проявить слабость, когда перед ним либо 5 лет тюрьмы, либо завтра свобода. Вот в такой ситуации не рискну бросить в него камень. А в адрес, конечно, наших спецслужб или тех, кто занимается этим обменом, могу сказать много нехорошего.
Это был российский адвокат Юрий Шмидт. И в завершении обсуждения темы об американской реакции на сообщение о предстоящем возможном обмене шпионами или теми, кого подозревают в шпионаже, передает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Телекомпании ABC и CBS, газета Wall Street Journal и другие средства массовой информации Соединенных Штатов, сославшись на адвоката Игоря Сутягина Анну Ставицкую, отмечают, что предложение об обмене одного, а то и нескольких из 10 арестованных по подозрению в шпионаже в пользу России на Игоря Сутягина исходит от российской стороны. При сообщении разных подробностей американские средства массовой информации ссылаются исключительно на российские источники. Слова самого Сутягина, сказанные его матери при свидании в тюрьме Лефортово, либо его брату. Интернетная «Америка онлайн» утверждает, что обмен должен произойти сегодня в Вене, откуда Сутягин прилетит либо в Лондон, либо в Соединенные Штаты. Официальных подтверждений на данный момент не поступило ни от Федерального бюро расследований, ни от Госдепартамента. Единственное, что известно, что зам госсекретаря Уильям Бернс, бывший посол Соединенных Штатов в Москве, встречался в среду 7 июля с послом Российской Федерации в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Но о чем шла речь, не сообщается. Адвокат одной из арестованных, американки перуанского происхождения Вики Пелаес, Джон Родригес, сообщил, что с ним связались сотрудники российского консульства в Нью-Йорке и спросили, не хочет ли его подзащитная переехать в Россию. Тем временем в Нью-Йорке прокуратура и адвокаты обвиняемых ведут активные переговоры о скорейшем решении по делу. В этом, как сообщается, заинтересовано правительство Соединенных Штатов. Арестованным предлагается признать себя виновными по некоторым второстепенным пунктам обвинения, получить наименьшее наказание, например, срок в 10 дней, уже отбытых в заключении, а затем их депортируют в Россию. Трое из 10 арестованных – Михаил Семенко, Михаил Куцик и Наталья Переверзева – были вызваны сегодня в суд в Александрии под Вашингтоном для предварительной судебной процедуры. Переверзева, она же Милс, и Куцик, он же Затоли, ходатайствуют о том, чтобы их двоих детей отправили в Россию на попечение родственников. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Предстоящий обмен задержанными за шпионаж и судьбу Игоря Сутягина обсуждаем с академиком Юрием Рыжовым, журналистом Зоей Световой и адвокатом Анной Старицкой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 7 июля, у микрофона Андрей Шароградский. Информационно-аналитический центр «Сова» опубликовал очередной доклад о проявлениях радикального национализма в России в первой половине 2010 года. По данным центра, количество нападений на почве национальной ненависти по сравнению с тем же периодом прошлого года немного уменьшилось, но эксперты не склонны к оптимизму и говорят о росте террористической активности националистических группировок и об увеличении числа случаев преследования за экстремистскую деятельность российских оппозиционеров, рассказывает Любовь Чижова.
В результате нападений националистов в 33 российских регионах погибли 19 человек, 146 были ранены. В июне активность нацистов несколько снизилась. Эксперты зафиксировали лишь два нападения на почве национальной или религиозной вражды. В первый летний месяц прошлого года погибли 2 человека, 29 были ранены. Говорить о том, что уровень ксенофобии за год резко снизился, конечно, нельзя. Но руководитель центра «Сова» Александр Верховский считает, что число преступлений на почве расовой неприязни действительно постепенно уменьшается.
В целом, по нашим данным, продолжается сокращение количества нападений на почве ненависти. И это, безусловно, в первую очередь именно результат полицейских операций, которые просто заметно сокращают количество групп, которые были наиболее активны в этой части. Я понимаю, что полностью искоренить зло таким полицейским способом нельзя, но сократить его количество можно. То есть я бы не сказал, что оно сократилось до приемлемого уровня, но все же это не то, что раньше бывало. Если продолжать в том же духе, то дальше можно будет что-то говорить уже там о мерах профилактики и так далее. Другое дело, я не уверен, что дальше будет легче. Все-таки вот эти группы, которые склонны к совершению насильственных преступлений, к систематическому особенно, они ведь понимают, что находятся под пристальным контролем, стараются лучше спрятаться, лучше конспирироваться. Ну и вообще просто появляются новые группы, которые не были до сих пор известны структурам любым, что ФСБ, что МВД. И они уже знают заранее, что на них всерьез охотятся, в отличие от ситуации, скажем, 5 лет назад. Поэтому их будет сложнее искать.
Это был директор аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Эксперты по ксенофобии отмечают, что большая часть российских радикальных и националистических группировок постепенно уходит в подполье и трансформируется в террористические организации. Об этом говорят нападения на милицию и судей, правозащитников и адвокатов, так или иначе борющихся против националистов. Означает ли снижение количества преступлений на почве национальной ненависти, что российская власть наконец-то всерьез взялась за молодежные экстремистские группировки и собирается с ними бороться? Политолог Владимир Прибыловский в этом сомневается и говорит, что в последнее время за экстремизм в России преследуются не нацисты, а оппозиционеры.
У меня нет такого ощущения, что власть как-то взялась за молодежные экстремистские группировки, если не считать того, что она их пытается использовать. Впрочем, как используют или пытаются использовать все остальные политические направления.
Ну а с чем можно связать то, что количество преступлений действительно зафиксировано меньше?
Я думаю, что это флуктуация какая-то в пределах нормы. В этом году поменьше, не факт, что в будущем году не будет больше. Я с доверием отношусь к фотографии, которую выдает «Сова». Это, ну, просто уважаемый центр, там мои друзья, и они все это делают очень хорошо. Но, так сказать, эти подсчеты для того, чтобы вывести тенденцию, но нужно снижение в течение нескольких лет. А там один раз какое-то там нумерологическое снижение, оно еще может ни о чем не говорить. К тому же уменьшился один разряд, один вид преступления, увеличился другой.
Многих экспертов тревожит практика использования в России антиэкстремистского законодательства. Зачастую за экстремизм сейчас преследуются оппозиционеры.
Это действительно так, и, собственно говоря, я противник того антиэкстремистского законодательства, какое оно сейчас существует в своем нынешнем виде. Тут есть некоторые различия моих взглядов с моими друзьями и коллегами из «Совы». Я, так сказать, склонен крайне отрицательно относиться, ну, практически ко всему комплексу этого так называемого антиэкстремистского законодательства. Его главная цель не борьба с экстремизмом, а борьба с оппозицией, я так считаю.
Это было мнение политолога Владимира Прибыловского. В июне этого года Госдума России приняла в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия ФСБ в части административного преследования за экстремистские действия. Рассмотрение документа во втором чтении перенесли на осень. Правозащитники опасаются, что и этот закон принимается не для борьбы с настоящими экстремистами, а для более эффективного давления на участников уличных акций протеста, организованных российской оппозицией. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 7 июля. У микрофона Андрей Шароградский. До конца этого часа мы поговорим об очередном транспортном коллапсе в Подмосковье, о первом финалисте чемпионата мира по футболу и на другие темы мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Спецпроект «Радио Свобода. Кто против революции в России?» Часть третья.
Комментарии экспертов.
Артист Донатас Банионис о своем шпионском опыте.
В блогах «Свободы».
Есть лифчики в русских селениях. Фоторепортаж Алексея Сазонова.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Москва, 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода. Новости».
Спасатели обнаружили в Азовском море тело 6-го погибшего ребенка. В среду утром группа подростков и воспитателя детского лагеря «Азов», купавшихся на Ейской косе на диком пляже, унесло течением. Погибли 6 детей и воспитатель. 2 детей удалось спасти. Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет по обвинению в шпионаже, вынужден был письменно признать свою вину и согласиться покинуть родину. Как сообщили журналистам родственники Сутягина, таковы были условия его включения в список тех, кого обменяют на задержанных по обвинению в шпионаже в США. По словам брата Сутягина Дмитрия, ученый будет выслан в Великобританию. Министерство юстиции России отказало в государственной регистрации партии «Российское объединение Трудовой фронт». Об этом Радио Свобода сообщил один из учредителей новой партии, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Сыну экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цатне в среду предъявлено новое обвинение в даче взятки. Как сообщили Интерфаксу, в Главной прокуратуре Грузии, находящейся в заключении Цатне Гамсахурдия, предложил около $300 сотруднику тюремной больницы, чтобы тот передал его матери письмо. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху против каких-либо предварительных условий начала прямых мирных переговоров с палестинцами. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC после переговоров в Вашингтоне с президентом США Бараком Обамой. Польский суд принял решение выдать Германии Ури Бродский, предположительно агента израильской разведки Моссад, обвиняемого в причастности к убийству в Дубае одного из лидеров группировки «Хамас». Французский суд приговорил бывшего диктатора Панамы Мануэля Норьегу к 7 годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег.
Московское время 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 7 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Эксперты комментируют итоги межрегиональной конференции по проблемам Северного Кавказа, организованной партией «Единая Россия» в Пятигорске. Главным событием конференции стало, как известно, выступление премьер-министра Владимира Путина. Наблюдатели отмечают, что, заявив о планах грандиозного спортивного строительства на Кавказе, партия власти и ее лидер продемонстрировали не столько горнолыжные, сколько политические амбиции. По поводу достижимости практического результата у экспертов уверенности нет. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
Конференция планировалась давно и прошла в полном соответствии со статусом организатора и главного докладчика. Из 126 проектов, предложенных посланцами Северокавказских республик, конференция определила 7 особо приоритетных и еще 20 просто приоритетных. Как заявил полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин, государство намерено предоставить на 70% гарантии под эти проекты. До конца года предполагается найти источники инвестиций, которыми станут федеральный бюджет и средства частных инвесторов. Как рассказывает пятигорский журналист, обозреватель-коммерсант Александра Ларинцева, наблюдавшая за мероприятием из Пятигорска, все было в высшей степени помпезно.
Готовились к этому довольно-таки долго. В Кисловодске, ну, кроме того, что подготовили дорожную разметку, обновили ее, еще и заварили все канализационные люки. Наверное, это один из способов борьбы с терроризмом. Что же касается всего остального, ну, был оглушительный одобрям с глобальным проектом, которые должны полностью изменить лицо Северного Кавказа. Наверное, ряд проектов, которые действительно рассчитаны до 2012 года, они имеют под собой некую основу, и, скорее всего, они, наверное, и будут реализовываться, или, во всяком случае, будут делаться какие-то движения в сторону их реализации. Строительство по переработке газа с Северного Каспия, который планируется в Буденновске. Возможно, сдвинется проект вот стекольного производства в Дагестане. Я все говорю со словом «возможно», потому что, на самом деле, эти проекты, они лоббируются уже довольно-таки долго, не один год уже.
Власти, если я правильно, опять же, понимаю, просто не могут найти инвесторов и рассчитывают на помощь центра. Так это?
В принципе, да. И речь в основном шла о проектах вот 10-12 год, ну, то есть предвыборные, по сути, проекты, которые будет поддерживать «Единая Россия». Ну, и о некоем таком вот отдаленном будущем, когда это будет вот такой вот гигантский горно-лыжный комплекс. Называются некие суммы, говорится о том, что должно быть еще вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Как мне кажется, конкретно слабо себе сейчас представляют люди, как это будет на самом деле воплощаться в жизнь. Ну вот, например, дорога Кисловодск-Джелышу называется такой вот стержневой, которая разовьет кластер. Что говорить во всех остальных проектах, если вот этот стержень начал воплощаться в жизнь практически без проекта, и на уже отдельных участках дорога начала, например, обваливаться. Как-то это все очень надуманно и даже в некотором плане страшновато.
Между тем, крупные экономические проекты наподобие так называемого туристического кластера были руководством федерального округа анонсированы уже несколько месяцев назад. Руководитель общественной организации «Гражданская инициатива», бывший премьер Южной Осетии Олег Тезев, впрочем, полагает, то, что нужно делать на Северном Кавказе, можно делать и без столь помпезных форумов.
Любой проект, который бы раскручивался бы у нас, если он не был бы сопровожден реальной борьбой с коррупцией, реальной, не мнимой, а это значит все. Любой проект, особенно говорят о очень таких запредельных суммах, которые должны быть вложены сюда. Конечно, это для коррумпированного чиновничества, это же халва. Так, ну, это не только Северный Кавказ. И весь вот тот проект, который был предложен, он даже пограндиознее, чем Красная Поляна. У нас нету такого большого количества специалистов-строителей. Второй настроенный фактор – это отсутствие желающих инвестировать. Допустим, иностранные инвестиции нам не снятся.
Но, может быть, и в самом деле только с помощью таких конференций можно привлечь партию и правительство к тому, что не под силу местному руководству заставить инвесторов обратить внимание на Северный Кавказ.
Заставить? Это на перспективу получим отрицательный результат, однозначно. Привлекать – это другой вопрос. Заставить, конечно, могут. И партии правительства всегда это занималось такими вопросами. В итоге мы сменили систему.
Словом, революционность новых экономических подходов, провозглашенных на Пятигорской конференции, особенно не верит, кажется, никто, кроме воодушевленных возможными финансовыми потоками чиновников. Однако Алексей Малашенко из центра Карнеги видит в подобных форумах определенный политический смысл.
Уже давно Хлопонин у власти. Уже возникает разговор о том, а что было сделано. Когда начинают выяснять, а что было сделано, то выясняется, что не густо. Да, он выявил проблемы, да, он поставил вопросы, но, собственно, это можно было сделать раньше и, возможно, без него. И то, что вот сейчас происходит, все эти визиты и сам Путин, и всех прочих, и выступления, и разговоры, это некая компенсация того, что на Кавказе еще не видят конкретной отдачи. Когда Путин приезжает со своим суровым видом, когда он так говорит, то я верю в успех, это вот своего рода гарантия того, что успех как бы неизбежен, что мы от него никуда не уйдем, надо еще потерпеть, надо работать и так далее, и так далее. В общем-то, вполне понятный политический ход. Бросить вот так вот Хлопонина, чтобы он один отвечал на вопросы, это было бы глупо. А так действительно видно, что премьер, что вице-премьер, он получает очень серьезную поддержку. Но есть моменты, которые, ну, не то что улыбку вызывают, а может быть даже улыбку, но достаточно горькую. Вот вчера показывали по телевизору, Путин выступает, и встает женщина, по-моему, корреспондентка или еще кто-то, и говорит, что вы выделяете деньги огромные, это хорошо, но половина будет разворована. Она это говорит в упор, в лицо премьер-министру. Премьер-министр улыбается, а сказать ничего не может. Как себя вести центру, как себя вести Хлопонин?
Так полагает Алексей Малашенко из центра Карнеги. Вадим Дубнов, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 7 июля. Государственная дума сегодня обсуждала доклады о состоянии российской экономики и российской казны министра финансов Алексея Кудрина и председателя Центрального банка России Сергея Игнатьева. В Нижней палате российского парламента сегодня работал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Алексей Кудрин, направляясь в Государственную думу, уже знал, что теплый прием его там не ждет. Даже представитель проправительственной «Единой России», председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев, еще до прихода министра заявил, что одну из последних инициатив Алексея Кудрина партия власти не поддержит.
Вот уже вторую неделю в обществе очень жарко обсуждается поднятый министром финансов России господином Кудриным вопрос о повышении пенсионного возраста. На прошлой неделе Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия» жестко и однозначно на этот вопрос ответило. Мы категорически против предложения господина Кудрина, и фракция в «Единой России» в Государственной Думе никогда их не поддержит.
Между тем, Алексей Кудрин, отвечая на вопрос «Радио Свобода» о том, зачем повышать пенсионный возраст, постарался объяснить это доступно.
Выплата пенсии должна осуществляться тем, кто не может работать, кто должен уже обеспечивать свою старость. Из таких подходов подходит каждая страна. Соответственно, трудоспособный возраст, особенно для страны, у которой дефицит рабочих кадров будет уже в ближайшие годы определяться, мне кажется, что достаточно нормально поддержать тех, кто готов работать, и чтобы не было в том числе законодательного ограничения им находиться на этом рабочем месте. Многие хотят.
С думской трибуны министр финансов говорил о том, что главным локомотивом развития российской экономики должен быть не бюджет, а бизнес.
Модернизация нашей экономики, повышение производительности, в первую очередь будет опираться на частные инвестиции, и задача правительства в первую очередь создавать условия для частных инвестиций. Бюджетными средствами мы модернизацию не проведем.
Председатель Центробанка Сергей Игнатьев также заверял депутатов в том, что ЦБ старается снять препятствия для развития финансового сектора.
Снижение инфляции позволило Банку России продолжить снижение ставки рефинансирования и других процентных ставок Банка России.
Однако депутаты были настроены достаточно негативно к Алексею Кудрину, чтобы легко с обсуждения финансовой сферы перейти на личности. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал президента Дмитрия Медведева к физической расправе с руководителем финансового ведомства.
Вы недавно видели страшную пробку на Ленинградском шоссе. Был парализован главный международный аэропорт. Хочу сказать Единой России, что у вас в вашем правительстве как минимум 3 пробки. Министерство финансов, Министерство образования и Министерство связанных с безопасностью. По модернизации, Алексей Леонидович, я бы на месте президента оторвал бы вам уши вместе с головой. Вы саботируете программу, которая является ключевой у президента. Зачитываю заключение Счетной палаты. Расходы по созданию условий для решения модернизационных задач практически Министерством финансов не осуществлялись.
Но, пожалуй, острее всех выступил Владимир Жириновский. Вице-спикер Государственной Думы начал с любимой им темы о работе московской власти, а закончил оправданием так называемых приморских партизан.
Пока не наведете порядок в столице нашей Родины, ничего не получится у вас. Во всей стране порядок навести невозможно. Но пример берут из Москвы. Здесь дворников набирают из Средней Азии, и вместо 30 тысяч, которые положено русскому на работу в Москве, платят ему, начисляют 30-15 только на руки. Теперь вся страна это делает. Вы сами доводите население до состояния, когда у них один выход. Или в могилу, или взяться за оружие. С коррупцией борьба не ведется. За то, что требуем вести борьбу с коррупцией, лидера парламентской партии в суд. Такое где-нибудь есть в мире? Вы скажите, где-нибудь в мире есть, чтобы депутата приглашали в суд за то, что он обвиняет какой-то орган власти в коррупции? Весь мир говорит, что в России самая страшная коррупция. Я это громко говорю, потому что люди берутся за оружие в стране, а вам наплевать на это. Вы потом их объявите бандитами, хулиганами, скажете. Вот в Приморье парень отца в милиции убили, брату убили и ему ребра перерывали. И он для вас бандит? Он правильно сделал, что ушел в леса? Отомстить за отца, за брата и за себя. А вы его называете бандитом. Вот так вот, да, это народ наш. Это наш народ. Он не хочет, чтобы превратили его в скот.
На фоне высказываний Жириновского острота критики думцев в адрес Алексея Кудрина и правительства серьезно померкла, и министр финансов вместе с председателем Центробанка покинули зал заседаний фактически рука об руку с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 7 июля. Пока в Москве и Подмосковье автомобилисты стоят в пробках на Ленинградском шоссе, пассажиры пригородных электричек тоже страдают от транспортного коллапса. Московская железная дорога отменила в дневное время целый ряд поездов на нескольких направлениях. Железнодорожники проводят ремонтные работы. Люди штурмуют поезда, пытаются ехать на крышах вагонов. Деньги за билеты возвращают только со скандалами, рассказывает Мумин Шакиров.
Ежедневно тысячи людей не могут добраться до города из области из-за отмены электричек. Интервалы между поездами возрастают, и пассажиры вынуждены не только опаздывать, но и отказываться от поездок. Железнодорожники объясняют это ремонтом путей на Киевском, Савеловском и Горьковском направлениях. Об этом сообщила Радио Свобода сотрудник пресс-службы Московской железной дороги Светлана Коваленко.
Отмена на Горьковском направлении связана с ремонтными работами, которые там ведутся. Честно говоря, немножко нам самим непонятно, почему вдруг такой ажиотаж возник, потому что ремонт на Горьковском направлении у нас продолжается уже 3 года. Отмены у нас бывают чаще, реже, больше, меньше, но они не касаются часов пик. Они не касаются именно того времени, когда нужно народу уехать на работу и вернуться с работы. Они касаются дневного. Например, сегодня окно у нас с 9:10 до 16:30. То есть это окно, когда час утренний заканчивается, пик, час вечерний еще не начался. Берется достаточно большой участок пути, снимается напряжение на пути, на контактной сети, убирается старая решетка, кладется новая решетка, и подбивочная машина уже выравнивает путь. Электрички, которые в это время не отменяются, электрички в это время идут по одному свободному пути, вариантным графикам. Естественно, без изменений в расписании здесь не обойтись. почему такой ажиотаж возник вокруг Горьковского направления, как я уже сказала, не совсем понятно. Потому что у нас ремонтные работы идут сейчас на многих направлениях. Ну, лето. Они идут и на Ярославском, были вот недавно весной. Они ведутся на Киевском направлении, на Савеловском. И, тем не менее, с Горьковским почему-то вот у нас так возникла ситуация.
Чтобы попасть в столицу, на Курский вокзал требуется оказаться на платформе не позднее 9 утра, ибо последующие 3 поезда отменены или перенесены аж на полдень. В качестве альтернативы маршрутки, но тогда придется постоять в автомобильных пробках. На коротком участке между вестибюлем Курского вокзала и турникетами, ведущими к поездам, люди нервно подходят к расписанию электричек и с недовольным видом возвращаются к своему прежнему месту. В расписании напротив, пожалуй, каждого второго маршрута жирно и крупно допечатано «Отменен». Пассажиры выглядят раздраженными и молча ждут своего следующего шанса уехать. Корреспонденту «Радио Свобода» Кириллу Подосенову удалось получить несколько комментариев.
Это было ужасно, нечем продохнуть, там просто давка вот это все жмет, там встать вообще нельзя было, душно было просто.
А вы видели людей на крышах?
Нет, не видели.
Конечно, ну в связи с тем, что они сократили количество из-за ремонта, естественно, ситуация.
А вы могли бы описать свои впечатления?
Во-первых, здесь самое интересное, что расписание продавалось, скажем, летнее расписание, перед тем, как вводится оно. К сожалению, оно не выполняется, это первое. Я стараюсь ехать позже, когда основной поток пассажиров схлынет.
А видели ли вы людей на крышах, на стыках поездов?
Даже на задних площадках. И не один раз. Могу представить фотографии. А вообще, честно говоря, бардак самый классный. Первый бардак – это то, что не возвращает деньги за неиспользованные билеты. По-моему, это нарушение законодательства.
А вы пытаетесь уехать в сторону Подмосковья?
Да, я вот как раз собираюсь уехать до Купавны. И вы знаете, все 5 поездов, на которые я собиралась, они вот отменены, к сожалению. Ну, я слушаю объявления, вроде как пускают новые поезда. А так до 16:56 ждать, наверное, придется.
В связи с транспортным коллапсом на московской железной дороге в сети появились видеоролики, где пассажиры нижегородского направления в предвкушении поездки с ветерком удобно устраиваются небольшими группками на крышах вагонов, сторонясь силового электрооборудования, которое опасно для жизни. Милиционеры пытаются снимать рисковых пассажиров с крыши и подножек, но пока гоняют одних, забираются другие. А электричка долго простаивает и не может трогаться. Вот как описывает эту ситуацию Светлана Коваленко.
Это на какой-то станции. Естественно, машинист не имеет права отправляться с пассажирами, висящими на крыше вагона, висящими так, поэтому вот такой длинный достаточно ролик. И, соответственно, те ситуации, когда поезд стоял именно из-за того, что машинист не имел права сдвинуться с места и повезти пассажиров.
По словам сотрудника пресс-службы Московской железной дороги Светланы Коваленко, ремонтные работы на Московской железной дороге завершатся осенью, так как перекладка рельсо-шпальной решетки по технологическим соображениям допускается именно в теплое время года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 7 июля. В среду накануне определился первый финалист чемпионата мира по футболу, проходящего в Южноафриканской республике. Сборная Нидерландов обыграла сборную Уругвая со счетом 3-2. Сегодня состоится второй полуфинал. Играют команды Германии и Испании. Эта игра вызывает огромный интерес, но уже ясно, что чемпионом мира по футболу в любом случае станет в этот раз европейская команда. Мой собеседник по телефону из ЮАР, шеф-редактор отдела футбола издания «Спорт-экспресс» Владимир Константинов. На четвертьфинальной стадии чемпионата в каждой паре присутствовала сборная представительница Южной Америки. До финала не добралась ни одна из них. Значит ли это, что европейский футбол доминирует на этом чемпионате?
Пожалуй, я с вами соглашусь, но с другой стороны, не делал бы какого-то однозначного вывода на этот счет, поскольку 3 больших европейских команды треском провалились. Я имею в виду Францию и Италию, не вышли из группового турнира. Англия вылетела в 1/8 финала. Поэтому, поскольку финал будет европейским, наверное, правильно будет сказать, что превосходство очевидно европейских команд. Но в то же время достаточно успешно, на мой взгляд, выступили южноамериканские команды. Все 5 команд сумели выйти из групп.
Ну, теперь давайте поговорим о вчерашнем матче. Что, на ваш взгляд, помогло голландцам победить сборную Уругвая?
Мне кажется, голландскую команду отмечает в первую очередь каким-то крепким духом, своей целеустремленностью, хорошими исполнителями, прежде всего, в линии атаки. Думаю, что как раз вот здесь было превосходство европейцев. На самом деле, в общем, после победы голландцев над Бразилией, все, в общем-то, наверное, ожидали, что, наверное, они будут сильнее в этой паре, чем Уругвай. И так и получилось.
Кого бы вы выделили среди игроков голландской сборной?
Линию атаки Шнайдера, Ван Перси, Кюльта. Они очень остро играют, они очень агрессивно впереди. Думаю, что в финале они сыграют точно так же, не без оглядки на свои ворота, и надо будет ожидать агрессивного футбола. Посмотрим, кто с ними сыграет в финале.
Ну, так или иначе, это будет либо сборная Германии, либо сборная Испании. Они тоже показывают достаточно агрессивный и открытый футбол. Увидим ли мы финал, в котором будет вот по-настоящему открытый футбол, что, на мой взгляд, редко встречается в последних чемпионатах?
Тем не менее, я очень на это надеюсь. Все голландцы дали повод говорить о том, что эта команда агрессивная, открытая. Ну, во всяком случае, вот с бразильцами она во втором тайме сыграла агрессивно и открыто. В первом была не совсем типичная Голландия для этого чемпионата. То же самое можно сказать и о сборной Испании, и о сборной Германии. Испанцы никогда не закрываются, дают играть сопернику, очень хорошо владеют мячом в центре поля, очень хорошее взаимопонимание, распасовка и плюс супербомбардир Вилья для этого чемпионата. Немецкая команда тоже не совсем типичная, в общем-то, для немцев, на мой взгляд. Она тоже более открытая, которая предпочитает комбинационный футбол, хотя и с дисциплиной, с организацией в этой команде тоже уже традиционно все нормально. Поэтому вот лично я жду футбола все-таки открытого, хорошего и результативного в финале.
Скажите, можно ли ожидать каких-то тренерских сюрпризов в финальной игре?
Тренерских сюрпризов я, в общем-то, совсем не жду, потому что, в общем, уже понятно, в какой футбол играет и Голландия, понятно, в какой футбол играет и Испания, и Германия. Так что думаю, что что-то принципиально нового для матча финального оба тренера не смогут придумать.
Нынешний чемпионат в ЮАР – это чемпионат игроков или чемпионат тренеров?
Наверное, все-таки я бы сказал, что это чемпионат и игроков, и тренеров, да, потому что вот для меня, например, в общем-то, с необычной стороны открылся Йоахим Лев. Вот смотря за ним, как он работает, как он хорошо общается с игроками, насколько он открыт, насколько симпатичный футбол показывает его команда, я, в общем, на него взглянул другими глазами. Хотя хорошо помню, как на пресс-конференции перед последним матчем в групповом турнире он сказал, что не удивится, если завтра прилетит после поражения домой и ему дадут вольную. Получилось все наоборот. Он может стать как раз героем вот этого чемпионата, если Германия обыграет сегодня Испанию и выиграет финал. Есть игроки тоже, вот, ну, нет такой яркой звезды совсем уже, да, уровня там бразильского Роналдо или Месси не сыграл, наверное, свою силу здесь. Тем не менее, хороший футболист, я не знаю, тот же Вилли, он, безусловно, один из героев этого чемпионата. Тот же Шнайдер, тот же Мюллер, немец. Я думаю, что это будет еще и чемпионат игроков, но мы поймем это после финального матча, когда кто-то забьет вот этот вот золотой гол. Безусловно, он и станет героем вот этого чемпионата, и мы будем писать и говорить о том, что это все-таки был чемпионат больших звезд.
Это был шеф-редактор отдела футбола издания «Спорт-экспресс» по телефону из ЮАР Владимир Константинов. На волнах радио «Свободы» итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 7 июля. И завершает программу, как всегда, рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня открылся 64-й Авиньонский фестиваль, самый крупный театральный фестиваль в Европе, ежегодно собирающий сотни театральных трупп и тысячи артистов. Фестивальная программа, официальная и неофициальная, продлится месяц. Художественный директор Авиньонского фестиваля в этом году французский писатель, поэт и драматург Оливье Кадьо, главная площадка, двор знаменитого Авиньонского папского дворца. Об Авиньонском фестивале я беседую с театроведом Еленой Груевой. Известно, что Авиньонский фестиваль, он один из старейших театральных фестивалей в мире, но если бы я попросил назвать его главную особенность, какую бы вы назвали?
Сказать особенность про него нельзя, потому что он собрал в себе все особенности всех театральных фестивалей. Это такая огромная тусовка театральная, главная в году, на которую стремятся попасть все, потому что это и общение профессионалов, и ярмарка, потому что кроме официальной программы, там есть неофициальная программа, которая насчитывает иногда до 500 представлений, куда люди приезжают самочинно, не по выбору какого-то жюри, просто снимают помещение и показывают свои спектакли. Или, если не удается снять помещение, они могут это делать на улицах, в кафе, в церквях, на площадях, где угодно. Это небольшой город, который просто начинен, нашпигован театром в течение месяца. И, естественно, туда слетаются все, кто только может себе это позволить или кому это очень-очень нужно, чтобы все это увидеть, чтобы не только себя показать, но и понять вообще, куда театральный ветер дует, найти себе будущих гастролеров, что тоже очень немаловажная функция Авиньонского фестиваля. И очень многие проекты, замечательные спектакли, которые побывали в Москве, были увидены впервые там. Кроме того, Авиньонский фестиваль – это такой огромный продюсер, поэтому многие премьеры делаются специально для него. И это как бы еще скопище мировых премьер.
А есть ли какие-то премии у этого театрального форума?
Нет, он не задумывался сразу как конкурсный. Просто в какой-то момент, в 47-м году, после войны, замечательный французский режиссер Жан Вилар решил показать лучшие спектакли как можно большему количеству людей. И он устроил спектакли во дворе папского дворца. Получается, там многотысячная аудитория под открытым небом. Правда, они тогда это делали в более гуманный период. Это был сентябрь. Сейчас об этом только все с тоской вспоминают, потому что в Авиньоне иногда до 40 градусов доходит. Но там готовы терпеть все. Ливни, удушающую жару, но все стоит свеч.
Скажите, а российские театры принимают участие в этом фестивале?
Как правило, да, но последнее время туда добираются вот так вот, в неофициальную программу. Обязательно кто-нибудь да будет. Небольшие театры иногда из совершенно глубокой провинции туда сами приезжают, просто договариваются. В общем, деятельные люди помогают. И это какие-то дает им шансы на какие-то гастроли небольшие по Европе. Из официальной программы, которую очень тщательно отбирают, как правило, это уже как бы премия, да, быть участником официальной программы Авиньонского фестиваля, это значит, что ты супер. Последнее, что я помню, это был спектакль Анатолия Васильева, который игрался в «По Илиаде», который игрался в «Карьере», это уже огромная такая площадка, очень красивая, в бывшем «Карьере», заброшенном, там устраивается такая открытая тоже сцена, тоже многотысячная аудитория. Был такой период, когда пристальный был интерес к России, во второй половине 90-х годов, когда целый сезон был посвящен русскому театру, и там были многие наши режиссеры, и это был очень успешный «Авиньон», и многие его вспоминают.
Театровед Елена Груева об Авиньонском театральном фестивале, который открылся сегодня. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 7 июля. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Александр Орлов-Сокольский. Вел выпуск Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На итальянской автостраде А14 в результате столкновения грузовика монет...
Призыв королевы Елизаветы прозвучал в ее речи с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.
Полиция действительно побывала в доме господина
Путина. Это не новое, это высказывание Владимира Владимировича Путина. Он уже много раз говорил.
В результате большой работы мы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.